Примечание. Поэма вышла отдельной книгой в издательстве «Пламя», Прагом, 1924 год, написана по мотивам народной сказки «Собрание Афанасьева. Упырь». Цветаева не только внесла изменения в сюжетную линию сказки, но полностью переосмыслила ее финал. «Я прочла у Афанасьева сказку «Упырь», — писала она, — и задумалась, почему Маруся, боявшаяся упыря, так упорно не сознавалась в ею виденном, зная, что назвать спастись. Почему вместо «да» нет? Страх? Но ведь от страха не только забираются в постель и в окно выбрасываются. Нет, не страх. Пусть и страх, но еще что-то. Страх и что? Когда мне говорят «сделай то-то, и ты свободна», и я того-то не делаю, значит, я не очень хочу свободы, значит, мне не свобода дороже. А что такое дорогая несвобода между людьми? Любовь. Маруся упыря любила и потому не называла и теряла раз за разом мать, брата, жизнь, страсть и преступление, страсть и жертва. «Вот моя задача, когда я бралась замолоться, вскрыть суть сказки, данной в костяке, расколдовать вещь». Поэт о критике. Журнал «Октябрь» за 1987 год, номер 7, страница 196. Цветаевская сказка трагична, и трагично не благодаря сказочно-фатальному сцеплению тягостных обстоятельств роковым случайностям, хотя в поэме, как и в народной сказке, есть и мрачные чудеса, и жуткие подробности, но суть не в них, не в фабуле, как она не страшна, а в абсолютной и полной достоверности страстей, которые пронизывают историю Маруси и молодца, их роковую любовь. Когда спустя несколько лет Цветаева перевела своего молодца на французский, вернее, написала поэму заново по-французски, она предпослала ей вступление, где писала: «Это история юной смертной, которая предпочла потерять близких, саму себя, но не любовь. Это история проклятого, сделавшего все, чтобы спасти от себя ту, которую он должен был неминуемо потерять. О ней, человеческом существе, ставшей нечеловечной. История проклятого, ставшего человеком. И, наконец, история двоих, ставших одним. О той, которая через смерть, через забвение, через материнство любила. О том, кто через смерть, через забвение, через материнство любимой любил, вопреки самому себе и своей проклятой любви любил. И еще эта история старой матери, которая знала слишком много о том, что произойдет. И очень короткая история маленького братца, которому пришлось заплатить собою за одержимость своей сестры. И вот они, лжеподруги всех времен, порожденные злом и подвергающие все осмеянию. И друзья, лживее их фальшивых бород, демоны низости, адские вечные враги одинокого. И великий простак, веселый и легковерный барин, неисправимый хвостун, надменный боярин, и его старый слуга, всегда знавший о том, что происходило, и еще дитя, обожаемое и покинутое, потому что детей с собой в ад не берут. И, наконец, Россия, красная иной краснотой, чем ее нынешние знамена. Жила-была девушка, которую звали, как всех девушек у нас, Маруся, самая красивая во всей деревне. Однажды на посиделках, где она прила с подружками и веселилась с парнями, она повстречала незнакомого молодца в красной рубахе, которого в деревне не знали. Он выбрал ее, одну из всех девушек и пошел с ней плясать, а после пляски предложил пожениться. Ничего не зная о своем суженом, кроме того, что у него красная рубаха и что она его любит, она, по совету матери, привязала нитку ему за пояс и пошла за ним, разматывая клубок, пока он не кончился. Нитка кончилась перед церковью. Поднявшись по лестнице, прислоненной к стене, она увидела нечто столь ужасное, что упала со всей высоты лестница на нее и убежала со всех ног. Когда мать, которая, казалось, знает обо всем наперед, спросила ее, что она видела, она ей ничего не сказала. На следующий вечер, после пляски, в полночь, молодец спросил ее, ходила ли она за ним и что видела. Маруся? Нет. Тогда молодец сказал ей, что в эту ночь умрет ее братец. На вопросы матери, которая, как видно, знала все и даже больше того, она ничего не сказала, и этой же ночью братец был задушен. На следующий вечер, на том же месте и в тот же час, тот же вопрос и то же отрицание. Тогда молодец сказал ей, что этой ночью умрет ее мать. На вопросы матери, которая, казалось, знала слишком много, Маруся ничего не сказала, и той же ночью мать умерла задушенная. На следующий вечер, как раз перед тем, как пробить полночи, мольбы молодца не отрицать больше, сказать все, сказать ему, кто он, назвать его по имени, чтобы освободиться от него навсегда. Иначе будет поздно, сегодня ее очередь. Но уже слишком поздно, бьет полночь, и Маруся по-прежнему все отрицает. Молодец ей обещает, что в эту ночь... Вернувшись домой, она ложится на лавку и ждет смерти. Но вместо того она чувствует, что расцветает цветком на лужайке, и в жужжании шмеля слышит последнюю волю не забивать ее гроб гвоздями, унести ее под порогом и зарыть не на кладбище, а на перекрестке. И в грядущей жизни никогда не иметь ничего красного в доме, никогда не звать гостей, не ходить к обедне 5 лет, после их 5 встреч. Все пообещав исполнить, она засыпает. Цветок под жалом шмеля. И вот однажды молодой барин, столь же молод, сколь его слуга стар, столь же глуп, сколь его слуга мудр, приезжает на санях к перекрестку, где похоронена Маруся, и видит прямо в снегу красный цветок, влюбляется в него и уносит его вместе с корнями, вопреки предостережениям старика. Дома он не наглядится на цветок, но мудрый слуга говорит, что по ночам в замке происходят странные вещи, и берет с него слово этой ночью не спать. С наступлением полуночи молодой барин видит, как цветок никнет, опадает со стебля и оборачивается девушкой. Он идет вслед ее сонным танцующим шагам. Придя в большой зал, она проживает перед доверчивыми глазами барина всю свою прошедшую жизнь, ему неведомую, лестница, пляска, смерть, погребение. Затем все так же во сне она возвращается назад и, как только бьет час, вспрыгивает на родную ветку, чтобы опять стать цветком. Но молодой барин не хочет, чтобы она была цветком. Борьба, куст превращается в дерево, все спутывается, и девушка безвозвратно превратилась бы в цветок, если бы не старый слуга, который неожиданно появился и осенил ее крестом. Чары рассеиваются, девушка остается девушкой. Ее спрашивают, но она ничего не знает. Ветреный от рождения и безумный от любви, барин просит все-таки ее стать его женой, на что она равнодушно соглашается. попросив у него три вещи: ничего красного в доме, никаких гостей, а ей 5 лет без обедни, на что он, весь огонь и пламя, соглашается. 4 года счастья! Какое может быть между молодым человеком, который больше не пьет, и женщиной, которая пребывает в дреме? И вот в конце 5-го года у них рождается сын. Барин без ума от радости, кричит об этом на всех перекрестках. Приятели, сочтя это за приглашение, приходят в гости. Все рыжие, все в красном, поздравляют хозяина, громкими криками требуют его жену и их сыночка. Жена не показывается, и они объявляют ее дурнушкой, потом уродиной. Барин, обидевшись, посылает за ней слугу, жена снова не идет, и только приведенная мужем, она, наконец, показывается с младенцем на руках. Гости, бессильные перед ее красотой, ругают ее, называют ее язычницей. И все идет таким образом, что барин, пьяный и рассерженный, клянется, воздев правую руку и невзирая на 2 ее руки, поднятые в мольбе, утром отвести ее в церковь. Приятели, достигнув своей цели, исчезают. Рассвет. Голос предупреждает спящую не ходить в церковь. Но все должно свершиться, и вот она в санях, рядом с барином и с младенцем на руках. Видение в вихре снега всей ее прошедшей жизни, вот маленький братец, просящий грошек, вот старая мать, цепляющаяся за сани, вот вероломные друзья в безумном хороводе, но глупец видит только маленькую птаху, сухие ветки и проделки метели, и лишь когда он снова видит ее, цветок на перекрестке, он ужасается, вырывает вожжи, слуга исчезает, как стрела пролетает поле и в звоне снега и бубенцов останавливается перед церковной папертью. Живая стена нищих, кривлянье и угрозы. Барин, видя в них только наглецов, разгоняет их тумаками и входит с женой в святилище. Сквозь голос священника другой голос, голос другого, отвечающий голосу священника, противопоставляющий каждому священному слову слово проклятой любви, трехголосие священник, другой, прихожане, те же нищие, те же пройдохи, те же... Чем дальше обедня, тем более властно говорит другой. Он зовет, но он и отталкивает, он приказывает, но он и спасает любимую от вечной гибели. Чем дальше, тем больше перемежаются слова, поток контрповелений, в котором почти тонут священные слова. И вот спящая, не поднимая век, в слезах, целует младенца и передает его мужу. Торжественный момент православной обедни, херувимская молитва, удар грома, стекла вдребезги, тьма, вихрь, священник и прихожане на земле, названная по имени. Спящая просыпается, блуждающий взгляд, приходит в себя, наконец, поднимает глаза и протягивает руки. Затем блаженный взлет двоих в вечную высь. Замысел молодца прямо связан с поэмой «Переулочки». Недаром план поэмы «Молодец» был написан в то время, когда завершались переулочки, в марте-апреле 22 года. После перерыва, отъезд в Берлин, переезд в Чехословакию, Цветаева завершает работу над поэмой, которую была полностью поглощена. Черновая тетрадь поэмы сохранилась. Последние поправки в нее Цветаева вносила в 23 году, когда отдавала в печать. 14 февраля написала Пастернаку, только что кончила большую поэму. Надо же как-нибудь назвать не поэму, а наваждение, и не я ее кончила, а она меня. Расстались, как разорвались. Эпиграф. Слова из былины «Садко богатый гость». «Царем бы, Давидом бы, в пляс да с бубнами». По библейскому преданию, царь Давид, празднуя перенесение ковчега, откровение из Ваала в Сион, плясал перед ковчегом. Конец примечания.